психическая энергия и убийство. Все явления, как телепатия, передача мысли на расстояние, внушение, целение, ясновидение, яснослышание, психометрия и так далее, все связаны с проявлениями психической энергии, того или иного качества ее. Психическая энергия беспредельна в разнообразии своих качеств и проявлений. Она двойственна в своем аспекте, как и все сущее в проявленной Вселенной, то есть может служить добру и злу. Потому как во времена Атлантиды наблюдались самые различные качества ее, так и в грядущей эпохе можно ожидать самых разнообразных проявлений ее. Невероятно трудно распознать все побуждения, заложенные в человеке. Невозможно судить по внешним действиям. Нужно уметь заглянуть в причину деяний. Ваятель может портить глыбу мрамора. Но сколько сердец может разбить неумный добротворец? Никакие внешние деяния не могут свидетельствовать о побуждениях. Опыт над психической энергией покажет, насколько может отличаться деяние от побуждения. Никакие блестящие слова и действия не скроют побуждения. Можно назвать много исторических примеров, когда даже полезные деяния не могли быть оправданы вследствие недостойного побуждения. И наоборот, многое, оставшееся неразгаданным и заподозренным, сияло прекрасным побуждением. Незримых убийств несравненно больше, нежели кровавых. По ненависти, по невежеству, из страха люди сеют отравленные стрелы, сила которых бывает велика. Каждая польза может обратиться во вред, если допущено бросание камней по братским огородам. И как можете знать, куда попадет неразумно брошенный камень? Часто состояние аур относит камень, и вместо ноги он попадет в висок. Потому необходимо камни убрать из обращения и всеми силами беречь сокровища круга. Убийство психической энергии есть преступление, равное невежеству. Также убийство, совершенное неорганизованной психической энергией, неисчислимы. Можно об этом подумать. Из того, что кто-то их не осознал, не следует, что их не существует. Каждый удар молота порождает явление огня. Но и каждый удар меча тоже дает огненное проявление. Будем одобрять труд молота и предостережем поднятие меча. Будем распознавать каждое касание огня. Примем на великую ответственность каждое выявление великой стихии. Огонь явленный не вернется снова в первостихийное состояние. Он будет в особенном состоянии среди проявлений огненных. Он будет или животворным, или губительным по заданию пославшего его. «Потому так утверждаю, — говорит учитель света, — значение огня, этого спутника неотступного. Подумайте об этом огненном производстве». Агни-йог не будет жестоким, ибо он прикасается к надземному миру. Он знает, в каких мрачных слоях обитают жестокие люди. Он знает, как трудно таким жителям повыситься. Он знает, что жестокость в земной жизни не приносит пользы. Агни-йог проявляет лучшую напряженность, чтобы покрыть людскую жестокость милосердием. Агни-йог знает, что большая часть жестокости происходит от невежества. но невежда не понимает своей пользы. Невежду нужно перевоспитать, но длинен срок такого воспитания. Невежда не понимает, что жестокость может быть не только телесной, но и психической. Психическая жестокость может быть особенно отвратительна. Она как бы будет утверждать о психической жестокости, если двуногий вообще не признает духа. Но как вы будете утверждать о психической жестокости, если двуногий вообще не признает духа? Такая борьба против жестокости будет истинным подвигом. Мыслитель напоминал: жестокость творит жестокую карму. В самые напряженные часы люди готовы заняться обиходными столкновениями. Им нет дела, что, может быть, ужасный вихрь сметет их. Они предпочитают заниматься обиходными обидами, предоставляя кому-то устройство всех дел. Каждый обидчик уже притворил врата огненные. Он покусился на достоинство человеческое и тем, прежде всего, умолил самого себя. «Настолько напряженно время, что скажу указ», — говорит великий учитель. «Каждый обидчик пусть пеняет на себя, но мы не будем укрывать его. Довольно усложнений. Мы должны справедливо отмерять энергию. Пусть каждый спросит сердце свое, где граница обиды? Нельзя растрачивать силы на взаимные ущемления. Было бы лучше, если бы люди думали не о том, что их окружает в данный момент, но о логических следствиях их душевного состояния, в котором они находятся. Есть цепь причин внешних, материальных, и цепь причин духовно-психических, каждая в своей сфере. И та, и другая протянуты в будущее. Из разных металлов цепи бывают и разного качества. Есть цепи счастья, соединяющие с прекрасным будущим, и есть цепи позора и рабства, удерживающие дух в оковах тьмы. И те, и другие куются рукой человеческой. Страшнее духовные цепи. Железные можно спилить. Но как снять с духа оковы, сковавшие душу его? Платон их называл «поврежденные души». Кто сосчитал, сколько их? Не от них ли несчастье в мире? Так империл, психический яд, действует на большие расстояния и может воздействовать на тонкое тело. Империл сталкивается как диссонанс с огнем пространства. Почему иногда зло как бы представляется победителем? Только от неустойчивости добра. Можно чисто физиологическим путем доказать, что явление перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с империлом. Но этот яд может дать лишь первую очень сильную вспышку. Затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если Агни хотя бы отчасти выявлен, он не перестает усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, Агни, наоборот, приобретет полную силу. Потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла с Агни, последний будет пропорционально возрастать тогда, как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим. Но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина, свет побеждает тьму, имеет даже физиологическое основание. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего. Тот, кто понимает вмещение, тот поймет и космический вред хулы. Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только содержит свойства разложения, но и отдает слабого осудителя во власть осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое может вызвать противодействие ауры осужденного. Притом обычно осудитель не силен сам, иначе он не нашел бы времени для осуждения. Несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольного. Потому вред для него получается чрезвычайный. Тогда как неправедно осудимый лишь выигрывает, усилив магнит свой привлечением новых аур. Подумавший о брате ложно, привяжет пут к ноге своей. Невозможно говорить о законе нравственности, если причина и следствие не будут представлять непрерывную нить. Люди не могут совершенствоваться, если они не осознают ответственности за свою свободную волю. Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. Мир наполнен мыслями противоречивыми. Множество болезней заложено мыслями разрушения. Множество убийств происходит на дальних расстояниях от мыслей или от скрещенных мыслей. Но почти невозможно внушить человеку, что его преимущество есть в постоянном мышлении. Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется беспрестанно. Также постоянен пульс мысли. Уже имеете пример, насколько причиняют боли проклятия и ругательства даже на дальних расстояниях. Да, от выбора мыслей и степени допущения их в сознание зависит состояние здоровья. При длительных подавленных мыслях уныние, беспокойство и безнадежности заболевания неизбежны. Раздражение у некоторых людей сразу же отзывается на печени. Каждая мысль порождает чисто физическую реакцию. Потому овладение мыслью и над нею контроль дают в руки человека власть и над телом. Человеческий химизм является тончайшим, ибо находится под воздействием психической энергии, которая, в свою очередь, постоянно может обновляться в связи с пространственными токами. Силен яд человеческий. Например, советую, говорит великий учитель, держать селезенку в чистоте. И тогда же указываю всеми силами сохранять торжественное настроение. Казалось бы, что общего между селезенкой и торжественным настроением? Но селезенка – орган гармонии, и так нужно его очищать посредством возвышенных настроений. Люди полагают, что психические воздействия нужны лишь для нервной системы. Вовсе нет. Такие воздействия нужны для многих органов. Пример селезенки будет весьма показателен. Не нужно быть гигантом мысли, чтобы вредить. Даже средняя мысль, отравленная кристаллом империла, будет очень действительна. Поистине, мыслительное отравление больше вредят, нежели даже наркотики. Каждая мысль вызывает в организме человека определенную реакцию. Каждое понятие, каждое слово. Все омраченные, настроения пагубны очень и для носителя их, и для тех, кого они отравляют. И вещи-отравители этих отравлены тоже. И отравлены стены домов, в которых они живут, и воздух, которым дышали. А так как отравления эти происходят на широком пространстве, то и вред получается всепланетный. И можно удивляться, что так тяжко сердцу бывает подчас. Пространственный яд действует верно, хотя глазу и не заметен. Выход один – окружиться светом и свет с собой нести, и светом себя защищая, им же оздоровлять и все окружающее. Оздоровителями называем носителей света, очистителями ауры земной. И можно представить себе, сколь же велик вред, если свет носителя света вдруг потухает, и тьма заступает место его, даже на время, даже на короткое время. Это уже не личное дело, не личное его настроение, не касающееся никого, кроме него. Нет, это уже пространственное бедствие, следствия которого идут далеко, дальше, чем можно подумать. Потому уже не ради себя, но ради других, ради всего человечества в целом надо стоять. Несмотря ни на что, надо в свете стоять нерушимо, свет охраняя в себе от ярых попыток окружающей тьмы его потушить. Когда этот свет еще мал, опасность не столь велика для пространства. Но когда он возрос, то бедствие от его угашения затрагивает и губит столь многое, что пресекать возможность этого явления нужно всеми силами духа. Держатели света, конечно, помогут свету держать, но и обращение к ним не во имя себя, но во имя и ради других и пространства не может оставаться безответным. Теперь несение света становится уже не личным явлением, но делом общего блага и служением человечеству и пространству. Только редко доходит до сознания обычных людей смысл и значение пространственного служения носителя света. В последующих веках признается оно, да и то не всегда. Потому называется оно молчаливым. Этот подвиг велик. Внушение – одно из проявлений психической энергии. Лечение внушением называлось огненным устремлением. Конечно, теперь лечение это развивается больше и шире, потому нужно предотвратить возможный вред от невежественного употребления огненной энергии. Внушение очень широко применяется магией от науки – на государственных уровнях и приносит много разрушения и болезней. Можно привести много примеров, как научные открытия оказываются отравой человечества, не только телесной, но и психической. Пора подумать о мире надземном и о значении психической энергии. «Не устанем твердить об этих основах бытия», говорят великие учителя. Они забыты человеком или же извращены до вредоносности. Нельзя явить легкомыслие в таких вопросах, где часто решается судьба планеты. Урусвати, матерь Агни-йоги, знает, насколько вредоносно беспорядочное действие психической энергии. Вот известно, что мысленная энергия живет в пространстве, и никто не знает предела ее распространения. Но большинство темных мыслей слабо и вяло, потому они растворяются в пространстве легче, нежели мысли сосредоточенные. Теперь представьте себе, что человечество в его настоящем сознании получит возможность яркой мысли, которая будет жить в пространстве. Невозможно даже представить, какая опасная и губительная сумятица энергии получится. Нужно человечеству очиститься и ручаться за доброкачественность своих мыслей. Тогда можно приблизить сроки эволюции. Часто слышите жалобы на непередачу мыслей. Но эти жалобы есть сетование на справедливое начало пространственного равновесия. Лица, которые жалуются, могут проверить качество своих мыслей. Наверное, найдутся недоброкачественные. Также не забудем, что человек имеет различные слои мышления. Он не будет иметь ничего против, если некоторые его мысли станут общим достоянием. Но многие помыслы человек желает сохранить в тайне. При беспорядочности мышления пространство напитывается самыми недопустимыми мыслями. Так человек должен озаботиться чистотой мышления. Это будет действием во благо человечества. Мыслитель просил, чтобы, вдыхая и выдыхая, человек оставался чистым. Урусвати знает сущность самоистребления. Некие двуногие, ограничивающие себя миром телесно-земным, полагают, что самоистребление есть телесное убийство. Они не могут представить себе иное, горшее убийство, психическое. Лишь немногие поняли, что самоистребление прежде всего заключается в убийстве психическом. Именно человечество оказалось в опаснейшем положении. Люди убивают дух и лишают себя психической энергии. Невозможно представить себе, как больно человечество, и такая зараза проходит по всей планете. Наиболее населенные места особенно подвержены эпидемии самоистребления. Религии не могли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Великое единство заменяется жалким разделением, но каждое раздробление – есть символ бессилия. Куда же направится блуждающее человечество? Оно нуждается прежде всего во враче и учителе с большой буквы. Они могут предупредить об опасности. Она велика. Мыслитель сожалел. Ужасно зрелище бродящих самоистребленных. Урусвати знает сущность самоистязания. Всякие учения осуждают всякое мучительство, всякое терзание. Только невежды и изуверы допускают мучительство, как исправление жизни. Между тем, неисчислимое поколение доказали, что пытки вели человечество к отупению, но не к совершенствованию. Высшие йоги не допускали мучительства, ибо они достаточно знали о надземном мире и понимали, какую мрачную карму ткет себе мучитель. Они соприкасались с тонким миром и приобщались к научному, духовному совершенству. Так человек должен запомнить, что всякое мучительство, ярая жестокость будут его угнетать вместо окрыления. Казалось бы, такая истина должна быть известна людям. Но действительность земная показывает обратное. Потому нужно твердить о вреде всякого мучительства, будет ли оно телесным или психическим. Пора признать мир надземный с его законами. Завет мыслителя – темен, носящий мучительство, светел, приносящий добрую радость. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих в письмах сотрудникам предупреждала: «Но можем ли мы обманывать себя, что мы не живем среди самой страшной и губительной войны всех видов? Война духовная гораздо ожесточеннее всякой войны в обычном ее понимании».